Добрый день. Сегодня в гостях у нашей передачи Иерей Андрей Пастернак. Он необычный человек, он историк по образованию, и первая наша программа как раз будет посвящена истории. Это очень важная тема сегодня для нас, потому что мы думаем о прошлом, чтобы прогнозировать наше будущее. Напомню также, что отец Андрей является деканом исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Кроме того, он является руководителем православной, директором православной Свято-Петровской школы. Об этом мы обязательно поговорим. Но вот история. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый день.
Вот история. Вы, когда учились в школе, еще, наверное, это было, как говорится, не в современной Российской Федерации, заранее прогнозировали, что вы будете историком? Или это случилось как-то спонтанно? В какой-то момент решили и пошли на исторический факультет МГУ, который вы закончили?
Это получилось спонтанно и было связано с яркой личностью, которая указала мне, можно сказать, направление моей дальнейшей жизни. Я, как сейчас помню, Андрей Евгеньевич Кравцов, он был сотрудником Музея истории Москвы, потом Исторического музея. Он пришел к нам в школу с лекции, рассказал об археологических экспедициях, в которых он участвует. Мне захотелось быть археологом, и я пошел сначала в этот кружок, потом несколько лет копал. Каменный
копали,
век, мезолит. Под Москвой тоже есть мезолитические стоянки первобытных людей. И через это я пришел к идее поступать на исторический факультет Московского университета. Но когда я поступил уже на первый курс, я понял, что есть и более интересные эпохи, помимо археологии. Не потому, что археология плохая наука, но поскольку это период, когда еще не было письменности, мы не можем судить о духовной жизни людей, о том, что они думали, о чем переживали. Поэтому, естественно, меня привлекали тексты, с которыми можно работать. И я пошел на кафедру истории древнего мира.
И в каком году вы закончили историю?
В 95-м.
А потом вы поступили в аспирантуру и даже защитили диссертацию, да?
Да.
Расскажите немножко об этом.
В аспирантуру я поступил не в Москве, а в Ярославском педагогическом университете. И до сих пор я благодарен своим учителям Михаилу Васильевичу Новикову, который занимался вот современной уже отечественной историей. И я увлекся уже историей внешней политики в 20 веке, в частности, вот французской внешней политики в связи с гражданской войной в Испании 30-х годов. Ну, тема, по которой я и защитил диссертацию в 99-м году.
То есть даже такие темы сложные.
Ну, я думаю, что после того, как занимаешься древностью, история современной дипломатии, наверное, уже не такая сложная проблема.
А вот потом вы вернулись в МГУ и работали на кафедре, да?
Нет, на кафедре я работал после окончания университета, недолго. А, собственно, после окончания аспирантуры, даже в период, когда я учился в аспирантуре, я уже начал преподавать и в Свято-Тихоновском университете историю, и в Свято-Петровской школе. Сначала я преподавал, а потом я стал деканом факультета и директором школы.
А вот православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, он каким-то образом вас привлек, потому что вы решили уже обратиться в сторону православия, а не просто светской истории. Каким образом это произошло?
Ну, дело в том, что возникновение, развитие Свято-Тихоновского университета, который в этом году отмечает свое 25-летие, как и наша школа, оно было тесно связано с моей жизнью. Я всегда ходил в тот приход, клириком которого я сейчас и являюсь, это храм святителя Николая в Кузнецах. Угу. Настоятель этого храма, ну, тогда один из священников, а потом уже настоятель, а затем и ректор, это протоиерей Владимир Воробьев, он меня наставлял и благословил преподавать в университете. Ну, и надо сказать, что мне это очень нравилось. Это вполне совпадало с моими желаниями, интересами, потому что историю я всегда любил. Мне всегда это казалось очень интересным. Как говорил Марк Блок, историей заниматься есть смысл уже потому, что это очень интересно.
как говорил Пастернак в одном из неопубликованных писем, которые ходили по рукам еще в советское время, как я помню, когда к нему обратился молодой поэт с просьбой оценить его стихи, он, чтобы его не обидеть, сказал: «Я вам советую заняться своим образованием и в первую очередь, и самое главное, изучать историю, потому что она дает возможность сориентироваться в пространстве, ну, времени, как бы, наверное». Скажите, а в какой момент вы приняли решение пойти духовным путем, то есть, например, как вы стали священником? Ну, вы могли быть просто хорошим ученым, историком, и все.
На самом деле я и хотел этого, да, в определенный момент. Но потом каким-то естественным образом так получилось, что поскольку моя жизнь была очень тесно связана с жизнью прихода и православного университета, православной школы, то все получилось как-то просто. И я сам даже этому удивляюсь, почему так неожиданно моя жизнь перевернулась, и я стал священником. Но сейчас я совершенно никогда об этом я и не жалел, и не думал о том, что все могло быть как-то иначе. Я думаю, что в определенном смысле все складывалось таким простым, естественным путем, который, ну, и сейчас, если бы была какая-то возможность что-то изменить, как в истории с горячим камнем, наверное, ничего не надо было бы менять, конечно.
Ну, вот удивительно. Вот вы говорите, что ничего не произошло. Неужели это как-то какая-то случайность? Неужели не было какого-то события или момента, или каких-то людей, или, может быть, одного человека, который бы сказал вам какой-то момент нужный? Ты знаешь, наверное, тебе нужно повернуть в эту сторону.
Ну, об этом говорил отец Владимир, об этом говорил еще один человек, с которым я имел такое тесное общение. Это нынешний владыка Пантелеимон Шатов, который тоже, можно сказать, благословил на принятие священства меня. Так что, и, конечно, их мнение для меня было важным, но в конечном счете все равно это был выбор, который я делал сам. Потому что, ну, конечно, человек должен вот такие поступки в своей жизни совершать только когда у него есть, ну, соответствующее внутреннее желание. Угу. Действительно, оно в определенный момент появилось, но я не могу сказать, что это было связано с каким-то событием, которое перевернуло мою жизнь.
То есть это произошло естественным образом?
Да.
Служба священникам не мешает работе, научной работе, и наоборот, научная работа не мешает служить в храме?
Ну, мне кажется, что настоящий ученый – это, конечно, человек, который полностью себя готов отдавать науке, который посвящает свою жизнь этому, как, опять же, священнослужитель, монах. И только тогда он по-настоящему может быть ученым. С этой точки зрения, мне кажется, я не вполне ученый, потому что такой возможности у меня нет. И я прекрасно понимаю, что заниматься наукой только в определенные моменты своей жизни – это не вполне означает полностью себя отдавать тому делу, которым занимаешься. Потому что, естественно, есть священническое служение, есть преподавательская деятельность, административные обязанности. Все это очень трудно совместить с такой полноценной жизнью именно научной. Поэтому я себя в полной мере именно в этом отношении не считаю ученым, а занимаюсь этим, ну, поскольку это у меня получается в силу свободного времени, моего желания и, понятно, возможностей, которые есть.
То есть правильно я понимаю, что если поставить на чашу весов историческая наука и ученый, и священник будет перевешивать? То есть,
ну,
это
я
главное?
Думаю, это, опять же, вполне естественно.
Вы в конечном итоге стали преподавать в университете в Свято-Тихоновском. Что вас туда привело, и как сейчас устроена эта система исторического факультета, которым вы руководите?
Я начал преподавать практически сразу после окончания университета, поскольку отец Владимир и с одной стороны благословил, с другой я занимался именно тем, чему я учился, что мне нравилось. Угу. Поэтому чтение лекций, занятия в семинарах, которые я продолжаю до сих пор, они были устроены по той же схеме, можно сказать, как в Московском университете. Нынешний исторический факультет Свято-Тихоновского университета, он воспроизводит, можно сказать, ту модель, которая была, ну, и остается сейчас в Московском университете, поскольку, ну, как мы считаем, мы сохраняем академическое образование, то образование, которое дает молодым людям возможность мыслить. А мне кажется, это и есть, наверное, самое главное в современной системе образования – дать человеку не только практические навыки, но и некое умение осмысливать те процессы, которые происходят в современности, в прошлом, уметь работать с информацией, если это можно так обобщить. И уже исходя из этих общих университетских навыков, именно тех знаний, которые молодые люди получают, они могли бы уже устраивать свою практическую жизнь. Мы понимаем, что они не все станут историками, конечно, не все будут заниматься наукой или педагогической деятельностью, но, по крайней мере, людьми мыслящими, которые могут заниматься любым делом на благо церкви, своей страны, осмысленно, они, я надеюсь, будут.
Знаете, я учился на истфаке в советское время, и тогда это было так. Я помню, на военной кафедре был полковник один такой, который говорил очень просто, коротко и доходчиво. И начинал занятия с нами с одной такой фразы. Ну что, историки, идеологи наши, как у нас будущее? Ну и так далее. То есть история была связана с идеологией. Вот сейчас, когда вы преподаете историю, кого вы хотите видеть в конечном продукте из ваших студентов? Что они должны, как они должны видеть мир? Для чего мы готовим историков? Просто для того, чтобы копаться в прошлом? Извините, что я так утрирую.
Ну, я думаю, к сожалению, история, как наука, всегда будет на службе той или иной идеологии. Хотят того историки или нет. Конечно, гордые историки всегда будут говорить о том, что они независимы, совсем не этому они учат. Но так или иначе, как еще Фома Аквинский говорил, переначивая его слова, можно сказать, что история – это служанка идеологии. И в этом смысле, как мне кажется, главная задача исторического образования, она состоит в том, чтобы молодые люди имели голову на плечах и умели самостоятельно мыслить, они становились жертвами какого-то оболванивания или такого воздействия механического, потому что любая идеология, она отвечает каким-то определенным потребностям существующего общества. Это не значит, что любая идеология плохая. В принципе, идеология должна существовать в государстве, это все понятно. Но все-таки человек, в первую очередь, он является личностью. Личностью, которая предстоит перед Богом, которая несет ответственность за свои поступки. И поэтому какая бы идеология не была, а идеология, естественно, она будет меняться в любом государстве. Христианин должен оставаться христианином. И поэтому то историческое образование, которое мы даем, оно, на мой взгляд, в первую очередь должно быть связано с теми личностями, которые это образование получают. Если это личности, которые сами стремятся вести церковную жизнь, умеют самостоятельно мыслить, то, в общем-то, неважно, при какой идеологии они будут существовать, потому что они всегда сделают правильный выбор в своей жизни.
А вот вы сказали, что по СТГУ ИСТФАК работает по аналогии с МГУ, с Московским государственным университетом. Но в Московском государственном университете нет, скажем так, духовного уклона. Там светское преподавание. Чем вы отличаетесь с точки зрения того, и ваш факультет в частности, что он как бы более православен? В чем его православность?
Когда я говорил о том, что мы повторяем модель Московского университета, я, конечно, имел в виду историческую составляющую. Поскольку первоначально, ну и сейчас в значительной степени на нашем факультете преподают тоже выпускники Московского университета, остепененные, то есть знающие о том, что такое светская наука, не понаслышке, кандидаты, доктора наук. Но, естественно, помимо этого у нас существует еще и составляющая богословская. Наши студенты, они получают дополнительный богословский диплом. И, кроме того, на собеседовании, которое мы проводим со студентами, которые поступают на наш факультет, такое было совсем недавно, с нынешними первокурсниками в частности, мы обязательно интересуемся тем, какую ведут жизнь молодые люди помимо своего обучения. То собеседование, которое абсолютно немыслимо, конечно, в любом светском вузе. Опять же, не потому, что образование лучше или хуже, а потому, что это наши требования, это специфика конфессионального вуза. Для нас принципиально важно, чтобы это были христиане, чтобы они ходили в храм, участвовали в церковных таинствах. На нашем факультете совершаются регулярные богослужения еженедельные. Студенты стараются в таинствах участвовать и в службах регулярно в течение года. Они поют, они ездят в разные поездки, паломничества. Вот такой мы планируем в Нижний Новгород, например, в этом году. И естественно, что все это происходит параллельно тому образованию, которое они получают у нас на факультете. Так что вот благодаря этой составляющей мы, по крайней мере, имеем представление о том, что это молодые люди, которые становятся не только историками, но и христианами, то, собственно, не становятся, а продолжают ими быть.
Правильно ли я понимаю, что если такой, ну, извините за выражение, балбес придет, который скажет мне, я далек от православия, мало чего понимаю, но хочу, в принципе, этим это изучить и, может быть, разобраться в этом. Ну, вроде посмотришь на него, вроде бы он, ну, не дурак, талантливый. Такой человек сможет поступить к вам?
Ну, по
или
закону...
он обязательно должен иметь какое-то досье, так сказать, такое чисто православное?
Ну, как известно, по закону в любой вуз нашей страны, частный или государственный, может поступить любой человек по той системе, которая существует.
Но вы скажете, система ЕГЭ. Проходит собеседование.
Но это собеседование не влияет на поступление отчисления, потому что эти студенты уже зачислены на факультет. Естественно, мы
вот, да, это очень важно
в результате собеседования не отчисляем. Но мы предупреждаем, что люди, которые не имеют соответствующие с нами мировоззрения, они учиться у нас не могут. Но в этом смысле, я могу сказать, любое учебное заведение имеет, так скажем, свою шкалу ценностей, свои требования, свой кодекс внутренний.
Конечно, конечно.
Если студент его не соблюдает, то, естественно, он уже учиться не может в силу естественных причин. Не потому, что его специально отчисляют или к этому стремятся, а потому, что есть некое полное несоответствие тому, что хочет этот человек, и тому, что есть в университете. Ну, например, у нас перед каждым занятием есть молитва. Понятно, если к нам поступит человек неверующий или иноверец, так скажем, для него это будет явный дискомфорт. И в определенном смысле даже какое-то внутреннее, такое очень серьезное личное неудобство. Я думаю, что вполне естественно будет, если он выберет другое учебное заведение. Ведь исторических факультетов достаточно много, мы не единственные. И понятно, что наши условия, они могут устраивать только определенный контингент молодых людей. Ну, наверное, в этом и есть смысл существования нашего факультета, что он именно имеет такую аудиторию, которая согласна, такую аудиторию молодых людей, которая согласна с нашими требованиями.
А вот по вашему опыту, или, может быть, университет делал какой-то срез, что за абитуриенты приходят? Откуда эти люди? Они в основном из Москвы, они в основном из Санкт-Петербурга, или они откуда-то из периферии приезжают? И какая степень подготовленности у них? Все-таки они как бы уже какие-то созревшие или уже действительно белый лист? Я просто знаю, я тоже преподаю у меня в Институт журналистики и литературного творчества. Как правило, на первый курс приходят люди, ну, чистый лист. Все что угодно, вкладывая туда и так далее. Но это светский вуз. Как у вас? Вот что за люди?
Поступают очень хорошие, но при этом очень разные люди. Вот то, что вы перечислили, это все есть и у нас на факультете. Это и из Москвы, это и много иногородних, поскольку у нас много. Есть общежитие, то, естественно, с разных регионов к нам приезжают. И приезжают сознательно. Например, это лауреаты или участники олимпиад по основам православной культуры. Олимпиада «Наше наследие», которая так или иначе связана с, ну, естественно, связана с Свято-Тихоновским университетом. Ну и очень мало бывает таких людей, которые пришли к нам, не понимая, что их ждет. То есть, как правило, те требования, которые мы выдвигаем молодым людям, их готовы соблюдать. Даже если молодой человек, ну, не очень церковен, не очень понимает, что от него хотят, если у него есть желание научиться жить этой жизнью, то, конечно, ему всячески помогут на факультете. Другая проблема связана с тем, что, конечно, не все те, кто к нам поступают, они готовы потом быть профессиональными историками, о чем я уже сказал, потому что они, в принципе, еще не понимают, чего они хотят от жизни. Ну, вчерашние выпускники школы, им трудно сделать профессиональный выбор. Но это проблема, я думаю, вообще современности, что человек, поступая в институт, во-первых, не уверен в том, будет ли он по этой специальности работать дальше, а во-вторых, специфика времени еще в том, что, в принципе, многим предстоит менять свои профессии на протяжении жизни. И в силу этого, видимо, придется много учиться. Сама идея непрерывности образования, она сейчас не только модная, но она вполне реальная, потому что жизнь так динамично развивается, что получить одно образование на всю оставшуюся жизнь и работать только в каких-то определенных рамках окажется совершенно невероятным, потому что нужно подстраиваться под те условия, в которых мы оказываемся.
Вы знаете, когда я помню раньше исторический факультет, например, первого института, писал в дипломах по окончании факультета исторического специальность «История и обществоведение». Но, по крайней мере, абитуриент или студент, который уже учился на факультете, знал, что его ждут, например, работа в школе в качестве преподавателя, например, история, например, работа в каких-то архивах или работа, например, как вы сказали правильно, в сфере истории как ученого. А что вы предлагаете как профессию вот, по окончании исторического факультета? Как, что они видят перед собой? Какую перспективу?
Ну, вот это и есть главный вопрос, который, на самом деле, не только перед нашим факультетом стоит, а перед любым вузом. К чему готовит вуз? Вот, опять же, мы говорили о том, как я окончал университет. Прошу прощения, что на своем примере это привожу. Но нас в университете не учили и не готовили к тому, чтобы мы преподавали в школе. Все-таки университет не ставил перед собой такой задачи. Вот в пединституте, да, в Московском университете такая задача не ставилась. Нас не учили руководить. Когда я стал деканом факультета, директором школы, у меня не было никакой специальной для этого подготовки. По большому счету, мы, в общем-то, не были приспособлены к какой-то практической деятельности. Да. Но в этом и есть специфика университетского образования, что оно и не дает таких практических навыков, но дает такой базис знаний, умений, которые, с помощью которых можно освоить какую-то другую практическую специальность. И я думаю, что вот общая направленность образования, она, видимо, должна быть такой и сейчас, потому что в наше время чисто практически прикладные навыки, их приобрести несложно. И, в принципе, любой молодой человек, благодаря каким-нибудь краткосрочным курсам и даже просто общению с профессиональным человеком, может приобрести те или иные навыки. Это же тоже хорошо известное мнение о том, что хорошими программистами являются не выпускники специализированных вузов, а такие молодые люди, которые с детства очень увлечены и самостоятельно осваивают многие программы самостоятельно. Так что очень часто многие навыки, они совершенно не связаны с тем образованием, которое молодой человек получает. А вот умение мыслить, анализировать, обрабатывать, систематизировать информацию и, опять же, быть человеком, который имеет творческий подход, это то, что и на Западе сейчас, кстати, очень ценится, вот это и есть, мне кажется, главная задача современного образования. Когда молодой человек сам может уже поставить перед собой конкретные цели, получив необходимый багаж знаний, и реализовать себя совершенно в любой, ну, в общем-то, понятно, гуманитарной плоскости, но не ограничивать себя каким-то конкретной профессиональной деятельностью. То есть сказать, что ты уж будешь учителем, там, сотрудником архива, мы этого не делаем. Мы говорим, что да, ты можешь вообще не быть историком. Так оно и происходит, кстати, с некоторыми нашими
выпускниками. И куда они потом деваются?
Учатся дальше, как правило, потому что все-таки по нынешней системе четырехгодичное базовое образование, бакалаврское, оно все-таки недостаточно для того, чтобы человек полностью сформировался, уже понял, чего ему хочется. Но при этом он может поступить в любую другую магистратуру, а может начать работать и подождать какое-то время. И мы советуем иногда так сделать, если человек не знает, чего он хочет, чтобы он смог сформироваться, определиться и уже в магистратуру пойти сознательно под ту специальность, которая ему будет интересна.
Вот пока, чтобы не истекло наше время, я очень переживаю, хочу вам задать один вопрос, связанный с вашей научной деятельностью. Потому что вы занимаетесь переводами с латыни и с греческого. Вы руководили различного рода проектами, там, связанными с изданием книг по раннехристианскому периоду, по следственному делу патриарха Тихона и так далее. Но один из ваших главных трудов – это то, что связано с служением женщин в церкви и, самое главное – общины сестер милосердия в России. Почему вдруг занялись этой темой и чем она актуальна сегодня?
Ну, как это иногда бывает, все произошло случайно. Меня позвали преподавать в училище сестер милосердия, которое только возникло, как сейчас помню, это 1994 год. Тогда же директором был Александр Флинт при первой городской больнице. Он предложил прочитать курс лекций, на основании которого я написал книгу, очерки по истории сестер милосердия. И сейчас, вот на данный момент, завершается очень большой проект, связанный вообще с историей общин сестер в Российской империи, как раз на нашем факультете. Мы готовим такой большой справочник с подробным описанием истории, территории, конкретных общин, всех общин, существовавших в империи. Потом меня заинтересовала история женского служения более раннего времени, служения диаконис, в частности, источники, на основании которых все это можно изучить. И все как бы одно за другим постепенно оно вывело меня на эти проблемы, которыми действительно было очень интересно заниматься, и в какой-то мере этим занимаюсь и сейчас.
Такой вопрос на посошок, как говорят. Верите ли вы в то, что такого рода служение милосердное, такое вообще крупнейшее, которое в России было, возродится вновь по-настоящему?
Я думаю, что в том виде, как это было до революции, конечно, нет. Но не потому, что оно невозможно, а потому, что были совершенно другие условия и другая ситуация. А само служение ближним, его никто не отменял на протяжении 2000 лет. Поэтому до тех пор, пока есть люди, которые умеют сострадать, любить, оно, конечно, будет всегда.
Вот на этими замечательными словами давайте мы и закончим нашу беседу, потому что хотелось бы потом продолжить ее и поговорить о замечательной вашей Свято-Петровской школе, где вы являетесь директором, у которой скоро юбилей. Но это в следующей программе. Спасибо вам большое, отец Андрей. Напоминаю, что у нас в гостях был иерей Андрей Пастернак, который является деканом исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, а также директором Православной Свято-Петровской школы. Спасибо.
Спасибо.